Процентов. Значит, во-первых, запрет процентов это очень из важных запретов Торы. Еврей у еврея не имеет права брать проценты или давать проценты. И в этом законы процентов это иначе, чем все другие законы Торы. Вот скажите, например, нельзя воровать, но где-то есть запрет не быть ограбленным. Такого запрета мы вообще не слышали, правильно? А в отношении процентов нельзя брать проценты и нельзя давать проценты. Еврей у еврея не имеет права давать деньги на процент и не имеет права брать деньги на процент.
Это касается только денег, а я могу вместо денег что-то другой подарок сделать?
То же самое. Один дает другому, одалживает у другого 100 килограмм пшеницы. А потом, говорит, когда у меня вырастет моя пшеница, я тебе дам 105. Это тот же запрет. Неважно, это идет в деньгах или в процентах. Или то же самое. Человек одалживает у другого 1000 шекелов или там 5 мешков пшеницы. И он дает ему эти 1000 шекелов, 5 мешков пшеницы, и кроме того дает еще, я не знаю, еще что-то.
Хорошо, если это вот так. Вы мне дали 100 килограмм пшеницы, я прихожу, тебе отдают 100 килограмм пшеницы, а ты мне говоришь, а у тебя есть мука? Я тебе говорю, вот тебе на 100 килограмм муки. Ты мне потом отдаешь 100 килограмм этой пшеницы, потом даешь 100 килограмм этой муки и даешь мне придачу изделия, там, какого-то там в виде...
Любая прибавка – это процент.
Тебя в долг.
Так за то, что, еврей одолжил у другого, да. Давать за это прибавку.
Это не прибавка, я уберу. Просто это получается, я тебе отдал одно, второе, третье, и даю, говорю, тебе хлеб нужен? Говоришь, да, конечно, мне нужен хлеб. Я говорю, ну да, возьми, мне потом отдашь этот хлеб. А с этим хлебом уже возвращается другой. То есть мы все время берем друг друга как бы в долг.
Это же вы говорите совсем другое. Я у тебя одолживаю, а потом за это процесс, ты у меня одолживаешь.
Теперь, смотрите,
одну вещь точно. Если человек одалживает на большее время или большую сумму, я тебе одалживаю, одалживаю 10 тысяч на 4 месяца, а вот ты мне потом одолжи 10 тысяч на 5 месяцев. Это определенно нельзя. А вот одалживать и одалживать потом, это вопрос в законе, можно или нет. Но давайте начнем с простых известных вещей. Значит, давать еврею еврея, брать проценты или давать проценты нельзя.
А как тогда еврейские банки оформляют то, что берут?
О, сейчас перейдем и к этому тоже. Рабби Йуда, у вас стул.
Нет, не
стул,
я молюсь. Пока-то не защищается.
А вопросы тоже. Сейчас он пытается Аша.
Так послушайте, дорогой Аша. Так
человек, чтобы он взял процент. Можно? Я,
например. Например, объясните.
Гоя?
Нет, еврей. Вот там есть Шмейерсон, он дает, но он берет процент. Вот иди к нему. Один говорит, хочу, деньги мне нужны.
Смотрите, еврей, если он направляет его к нееврею, к Ивану Петровичу, пожалуйста. А к еврею получается, что он приводит другого к нарушению.
Да. Что он не дает, не берет.
Еще раз. Нельзя приводить другого еврея к нарушению. Значит, еще раз. Еврей... Яков, ты шеф. Еврей у еврея не имеет права ни брать проценты, ни давать проценты. Теперь что такое процент? Он одалживает, и за это он что-то добавляет. Неважно что. Если он добавляет, это процент, который Тора запретил.
Спасибо, говорит. Добавляет?
Воспитанный человек.
Послушайте, Рабби Йуда, если он его благословляет не в его присутствии, вот он сделал мне хесед, и что Бог послал ему браха вацхаха, нет никакого вопроса. Он сделал ему хесед. И он просит Бога за это. А послушайте, Рабби Йуда, в этом поским обсуждают. Можно ли говорить спасибо, можно ли говорить яшикоах. Но определенно сказать ему, ты знаешь, я, мне как раз эти деньги были нужны, ты меня серьезно выручил, это определенно можно сказать. Он просто ему сообщает то, что было. О, еврею можно брать у еврея под проценты или давать, давать не еврею под проценты и брать у нееврея под проценты. Это можно. Я вам расскажу интересную ситуацию, которой люди думают, что они делают хесед, делают большую мицву, а они влезают в тяжелый запрет процентов. Бывает, один подходит к другу, я не знаю, к другу, к родственнику, к дяде. Послушай, говорит, я занимаюсь сейчас делом, или там мне нужно срочно на свадьбу, и мне нужно срочно 20 тысяч шекелей. Он говорит, послушай, я готов тебе помочь. У меня есть закрытый счет банки, который я могу сломать. И я могу оттуда вынуть 20 тысяч и тебе дать. Но ты сам же понимаешь, что раз я ломаю счет банки, я теряю то-то и то-то, и банк мне платит то-то и то-то. То, что я там теряю, ты, конечно, мне должен возместить. Что человек думает? Я делаю, он делает большой хасед. Потому что в банке он гарантирован. А у этого племянника, иди, знаешь, когда он вернет ли он вовремя, будут ли деньги. Так человек думает. А в действительности это настоящий процент, который Тора запретила. Почему? Потому что надо знать, что твои денежные отношения с банком – это одно дело. А твои денежные отношения с твоим племянником – это другое дело.
Хорошо, тогда по-другому.
То, что ты в банке даешь, и, допустим, что в банке это можно, в банке, допустим, есть это риски, и ты на него полагаешься, это одно. А с племянником, как ты можешь ему давать 20 тысяч, а потом у него получать еще добавку, еще там 2 тысячи, скажем. Какое право ты имеешь? Это отдельные автономные отношения. Теперь, если человек берет действительно на бизнес, то есть путь сделать это разрешенным путем. Есть то, что называется это риски, подписать между ними. Это тогда он может. Но если человек берет не на бизнес, он берет просто на личные расходы, попал в долги и не может выкрутиться, то тут многие поски считают, что это риски, то тоже не может помочь.
Робинсон, если я кому-то со счета перевожу деньги,
да,
одалживаю, а это я никакие не про проценты речь идет, что я в банке или что, я ему перечислил там какую-то сумму, 50 тысяч шекелей. Но сам перевод денег стоит 10 шекелей банку за пиулу. Это 10 шекелей он может не заплатить?
Я думаю, что это расходы. Это не вы у него просите. Этот перевод, это ваши расходы.
Хорошо,
если ты... Я вас спрашиваю, он вас попросит, что вы взяли таксиста, который будет вести эти деньги. Вы говорите ему, послушай, говорит, я тебе передаю деньги, я ничего тебе не беру, но таксист стоит мне столько-то денег. Это расходы.
Считайте за транспорт.
Так я скажу, он скажет, я махмир насчет ребит, не отдам тебе деньги. А то, что говорите, у меня я рассказал, у меня был пример, что я должен был что-то покупать, машину или что-то покупал, там, ничего не знал, я уже пытался соблюдать шаббат, но законом не знал. Покупаю машину, хотел за наличные купить. У меня не было наличных, чтобы не хватало, там, сколько-то надо было. И я звоню кому-то друзьям, у кого деньги есть. А в доме, где я нахожусь, там моего товарища отец, он говорит, что ты куда-то звонишь, он у нас в доме находится, достает, дает. Я не хотел, он мне не друг как-то, я у него не хотел брать. Он мне достает, дает свои деньги. А мне неудобно ему было бы. Нет, бери и все. Он дает без всякого процента. Я пока поеду, я мотался даже в Москву. Пока я поеду, приеду, говорю, вы хоть в банки положили бы деньги, что-то заработали бы. Я думаю, что я себя порядочно веду. Я говорю, хотя бы я вам это возмещу. Я ему нахально отдал больше денег. Правда, потом я сказал Ларовице, он говорит, это надо забрать назад, это то, что смогли сделать. Ну, Шогигим не знали.
Смотрите, надо знать, что есть запрет процент. О, теперь я...
Один еще такого типа вопрос. Вот, допустим, просто актуально, может, надо тоже вернуться к нему. Кому-то я отдал деньги, перевел на перечисление, он их обналичил, но, может быть, потерял на этом какой-то процент, но потом он вернул наличные. Вот этот процент я ему должен вернуть или нет?
Еще раз, что
произошло? Я передал, допустим, 100 шекелей человеку, да. Только перевел, без нала, перечисления.
Да.
перечислением, а он, когда берет наличные, он, может быть, там потерял деньги, я пока не знаю.
Допустим, ну, он 95 шекелей снял.
2 рубля, допустим, со 100 шекелей, 2 шекеля он не теряет. Но он мне вернул 100 шекелей, то есть в этом проценте, в этой ситуации, это мои же расходы или как эта ситуация?
Я не знаю, мне кажется, что проблемы ребита нет. Ведь это же ваши расходы.
Мои расходы.
Ведь это ваши расходы на перевод, вы понимаете? Расходы у можно взять.
Они не были в наличниках, они у меня изначально были как бы на счете.
То есть, насколько это ваши расходы для передачи? Расходы – это расходы, это не процент.
Тут даже его расходы.
Я вам скажу, в денежных отношениях, бывает, ведь многие передают через карточку. А карточка кто-то берет. Как тут в денежных отношениях, а должны быть их отношения, я не знаю. Но с точки зрения процента, если кто-то передает по карточке, он передает 10 тысяч, они снимают полпроцента. А тот потом возвращает все 10 тысяч. Это нормально, потому что это те деньги, которые человек израсходовал. Это расходы.
Если бы я снимал со счета, я бы понес эти расходы все равно. То есть я бы понес себе эти расходы, а тут я их не несу. То есть я бы выгоду какую-то все-таки просто не получил.
Какую выгоду?
Я ему перевел деньги, потом получил. А если бы я не переводил, а просто выгоду, я бы получил бы себе прибыль.
Я скажу вам честно, это лучше спросить раввина, который лучше знает законы ребита. Я не знаю. Я сказал вам общий принцип. Общий принцип. Расходы – это не процент. О, теперь я хочу перейти к самому...
Смотрите, какая. Вот, допустим, я одалживаю деньги, а одалживаю, вот как пример, безналичным. Ну, говорю ему, вот есть счет, вот этот счет, тебе на сколько там, на год надо. Вот, значит, все расходы по этому счету ты должен нести вместо меня.
Какие расходы? Ничего не понял.
Есть обслуживание счетов, есть банки, которые берут за обслуживание. Допустим, это в год стоит там 2-2,5%.
Я ничего не понял. Что вы передаете ему?
У меня лежат деньги, 100 шекелей.
В банке?
Банк, да. И эти деньги, они мне стоят там 2,5% в год за обслуживание. То, что они меня обслуживают там.
Отрицательный процент, 2,5.
То есть есть банки, которые берут, не дают тебе проценты, а берут за твое обслуживание. Вот эти деньги, как это называется, ребитом или ребитом, а он гасит все эти
2,5. А что значит берут, отдали, берут за обслуживание?
Как нет, но это счет мой.
Я ничего не
понимаю. Ты же взаимоотправил деньги.
Ну, тоже есть выигрыш.
У него на счету есть деньги. Он свой счет кому-то отдал вместе с деньгами. Он говорит, пользуйся деньгами и плати банку. Так, по-моему, какая должна быть проблема?
Пользуйся моим счетом.
Фактически, он сейчас вместо него пользуется банком. Если у банка гойский, нет проблемы. Если ты рассказал банка, тоже, по идее, нет проблемы. Он вместо него сказал, вот тебе мой счет, вот тебе это, пользуйся моим счетом.
Надо разобраться. Можно этот счет посуды?
Из обслуживания.
Если из фруктов делать посуду.
О! И сухофруктов.
Это он сказал.
Здесь
бывают тыквочки, знаете, из тыквочек делают.
Послушайте, Раби Иуда, есть мишнайот в Кейлем об этом. Надо открыть мишнайот в Кейлем и получить блин это. Хорошо? Я блин это поищу.
Мишни в Кейлем. Черпалку вот это делают.
Черпалку ореха делают.
Послушайте, Рабоша, это надо понять, что это, как тут, как это работает и как закон. Я хочу сейчас перейти к другому вопросу. Что такое это риски? Но начнем, прежде чем это риски, в Талмуде приводятся иски. Что такое иски? Бизнес. Вы все знаете, что в бизнесе нужно две стороны. Нужно действовать и нужен какой-то капитал. Правильно?
Да.
Капитал без деятельности не поможет, а вести финансовую деятельность без капитала тоже невозможно. Так когда-то был такой путь, что делали иски. Что такое иски? Один человек, который не очень умеет или нет времени у него заниматься бизнесом, у него есть 200 тысяч долларов, он встречает друга, говорит, знаешь что? У тебя же есть энергия и время. Занимайся бизнесом за тебя и за меня. На тебе 200 тысяч. И они между собой делают определенную договоренность, что часть от прибыли он ему платит. Теперь так. Талмуд говорит так, что обычно иски, если они договорились, они же могут договориться, как они хотят. Но если они специально не договорились, А иски, это обычно иски, это мехце милвы у мехце пикодн. Половину он одалживает, а половину деньги остаются того, кто дает. То есть другими словами, он дает, дал 200 тысяч. 100 тысяч остались его. Вот я, у меня 200 тысяч, я вам передал. 100 тысяч остались мои личные деньги. А 100 тысяч вы одолжили. Вы одолжили. Но все 200 тысяч вложены в деле. Разница такая. Если произойдет какой-то, я не знаю, несчастный случай, то 100 тысяч, которые вы одолжили, вы должны вернуть. А 100 тысяч, которые... это риск.
Они
риск мой. Они участвуют в риске.
Это гарантийные, получается?
Что?
100 тысяч. Гарантийные, как бы.
Половина гарантийные, а да, половина нет. Это половина рискованная.
А как по прибыли?
Теперь прибыль тоже делится половина. Половина тому, половина тому. Половина за эти 100 тысяч, половина за эти 100 тысяч.
На эту сумму.
Но есть тут еще прибавка. Вы работаете, а я нет.
Да.
Так поэтому вам надо за это что-то заплатить. Это... Платить за вашу работу. Вы же работаете обеими частями денег.
Сегодня в мире бизнеса немножко по-другому. 10-20% тот, кто работает, а остальное все, кто вложил деньги. Сегодня в мире бизнеса немножко по-другому. Не пополам, а 10-20% кто работает, а остальное, как бы, кто вложил деньги.
Я вам скажу. Если идти действительно по правилам бизнеса, если все деньги в ответственности и риск того, кто вложил, это совершенно кошерно и нет вопросов ребита, то, что вы говорите. И человек передает другому, я не знаю, там 20 миллионов, и ты с ними работай. И риск, если деньги пропадают, не дай бог, риск все на хозяина денег.
Вообще ни о чем.
А ты только имеешь ответственность, как Шомер Сахар, и там и ответственность халатность. За халатность, не только халатность, как Шомер Сахар, больше, чем за халатность. Как, ведь есть Шомер Хинам, это только за... кто хранит бесплатно только за халатность, а есть Шомер Сахар. Сахар.
Пропало,
это за пропало или украдено. Но вся ответственность лежит на хозяеве денег. И вы получаете только за работу 10-20%.
Это зарплата,
это нормально. Тут нет вопросов ребита. Потому что, знаете, почему нет ребита? Ребит начинается, когда есть вклад в долг, вклад денег. А деньги не стали ваши. Вы только работник другого человека.
Тут никто ничего не должен.
Тут нет... ребит начинается, когда одолжили деньги. Вернемся к форме, которая приводится в Талмуде Боба Митсия Кувдалет. Половина милвы, половина пикот. Почему? Потому что это выгодно и той стороне, и той стороне. С одной стороны, хозяин не хочет рисковать всеми деньгами. Это его интерес. И интерес того, что то тоже имел прибыль. То есть это общий интерес.
А кто-то имеет риск, то он уже имеет прибыль больше.
Теперь, и если это так, если они половина в риске и половина в прибыли, половина на половину, а работает ли только один, то ему нужно за это заплатить. И вопрос, сколько заплатить. Это в Гемаре написано, сколько заплатить, там какой убота он должен ему заплатить. Теперь, есть одна из форм, которые приняты в Польске, что они могут договориться не по-другому. Они могут договориться, например, тут приводится так. В прибыли половина на половину. Так? А вот если будет, не дай бог, потеря, то тот, кто принимает деньги, потеряет только треть. Само то, что шестая часть потери он берет на себя, это ему плата за то, что он сам занимается деньгами. То есть в прибылях 50 на 50, а в убытке две трети кто дал деньги и треть тот, кто получил. Это один из путей, который можно. И тогда получается, что он получает плату за то, что он сам работает. Это настоящий иск. Это бизнес. Человек передает другому деньги на бизнес. То есть, да, вот в этом, в Талмуде называется мехце милвы, у мехце пикодна. Половина деньги одолжены, а половина пикодон в хат. Теперь, по форме, что вы сказали, что все деньги это вклад, и риск хозяина денег, нет вопросов ребита вообще. Только, это только вопрос финансовых отношений.
А ведь в соотношении они могут договориться, как им будет выгодно, правильно? Соотношение доходов и так далее. Они не обязаны именно этой формуле следовать.
Это по умолчанию.
Смотрите, тут вопрос. Одну вещь должно быть. Должно быть нормальное соотношение, сколько прибыли. Прибыль ведь он может получать только за свои деньги, не за чужие. За деньги, что человек одолживает, он не имеет права понятно. Брать прибыль. Он может брать только за то, что пикадон вклад и на его риски. Только на это. А-а-а. Теперь вопрос, что вы поднимаете, конечно. Остается только один. Схар, плата за это, может ли он сказать не шестую часть, а десятую, двадцатую? Это вопрос, может ли. Шестая часть, это в Талмуде написано, это нормально. То есть вопрос, сколько он платит тому за работу. Шестая часть, это написано в Талмуде.
Шестая от прибыли.
Шестая от потери.
От потери.
То есть, хотя у них половина в прибылях, они 50 на 50, а в потерях две трети на треть. Насколько половина от одной трети разницы между ними? Шестая.
Из-за того, что он одалживает деньги, он дает ему из-за этого более выгодные условия. Это получается опять ребит.
Да.
Условия должны быть реально, как это было бы в деле.
То есть правила вот такие.
Да. Это обычные иски.
Но если в данном месте, в данной ситуации, без всякого ребита, это соотношение для дела были бы нормальные, то опять это, по идее, должно работать.
Что?
Если чуть соотношение другие, но...
Смотрите, если, если это действительно выгодно, еще раз, если это выгодно, за эту работу такая сумма, возможно, что это и есть плата. Допустим, дело несет большую прибыль. И он, и эта десятая часть, это хорошая месячная зарплата, допустим. То это идет не как десятая часть, но как, может быть, это может идти как плата. Другой вопрос. Нормальные ситуации, тут приводится шестая часть.
А если не только дал деньги, а еще и сам тоже работает этот человек?
Кунчик, если они оба работают, то нет, оба... То есть, один человек вложил деньги, они оба работают?
И оба работают, да.
Если они оба работают, я понимаю, тут нету проблемы, проблемы, что только тот работает, они оба работают. Так он ничего не должен платить, как работник, они же оба работают.
Или можно оценить рейс, они оба реально работают, давать каждому зарплату, а доходы уже это отдельно делить. Этот специалист в этом, а этот не этот. Так у каждого должна быть своя зарплата.
Смотрите, весь вопрос, который говорится про пейлботу и там шестая часть прибыли, это когда один только отдал деньги, а другой работает. А когда это иначе, то закон, по-видимому, иначе.
За это мы платим зарплату, что он работает.
Теперь, это то, что мы говорили, это просто иски. Это бизнес. Потом появилось... Около 400 лет назад такой, то, что называется, это риски. Человек не очень хочет входить в дела, больше прибыли, меньше прибыли. Я тебе даю деньги. Я хочу иметь, реально, если ты мне дашь 1% в месяц, то дальше получай хоть 10% в месяц, меня это не беспокоит, не волнует. Теперь, то, что принято в обычных это риски, обычные условия такие, что если будет потеря, то надо на потерю надо привести двух кошерных свидетелей.
Я деньги проиграл.
Он говорит, а я тебе не верю.
Доказывай.
Принести двух кошерных свидетелей.
Может, ты взял все деньги и поехал гулять?
Да. Это то, что пишется в обычных документах. А вот насчет прибыли, что не было прибыли, как мы и договорились, не было процентов в месяц.
Нету прибыли.
Между прочим, чтобы платить процент, получается, что он имеет 2%. Мы же говорим, что он платит только за половину, что вклад. Он же только за это платит. Если он говорит, я не получил процента, значит, я не получил от всего 2%. Это значит. Поским говорят, что тут он не может сказать, приведи двух свидетелей, что не было прибыли. тут достаточно, чтобы он поклялся Шуаху Мура, что мне такой прибыли не было. То есть по закону, если кто-то берет в этой риске, и у него не было прибыли, он может поклясться Шуаху Мура и не платить ни копейки добавки. На потерю, что на то, чтобы был, у него был проигрыш в бизнесе, он должен привести двух кошерных свидетелей. А на то, что не было прибыли, достаточно, что он поклялся. Это основа документа «это риски». То есть «это риски» значит, он дает другому на дело, и тот складывает это в дело и занимается делом. Но они, он с собой это ранее договаривается, что если я даю там такой-то процент, то дальше, сколько я выиграю, это не твое дело.
То есть, знаешь, я могу не клясться, не приводить свидетелей, просто я тебе даю определенную сумму, и все, у тебя нет претензий ко мне.
На этом построено это риски. Если еврей дает другому, то на бизнес он может дать то на условиях это риски.